Спасибо вам, что вы вернулись. Сегодня меньше уже осталось людей, но остались самые стойкие. Но нас ожидает несколько очень важных тем. Мы, напомню, с вами начали разбирать тему Божьей благодати в нашей жизни, центральное место Божьей благодати в жизни христианина. И мы уже говорили о Божьей благодати в спасении, о Божьей благодати в освящении и Божьей благодати в прощении наших ежедневных грехов. Сегодня нам предстоит разобрать еще несколько тем, и они будут иметь тоже очень большую практическую значимость. Начну с небольшой истории. Одному пастору довелось как-то пережить очень трудный год. В его жизни произошло сразу несколько неприятных событий. Знаете, как говорят, беда не приходит одна. Вот с ним так и случилось. Если бы только что-то одно из этого произошло, это уже было бы неприятно. Но когда одно накладывается на другое и на третье, то это просто совершенно выбивает из колеи. Вот так вот с ним и произошло. У его жены обнаружили онкологическое заболевание. Вы знаете, что это такое. Рак, онкология. Болезнь прогрессировала, и ей пришлось перенести несколько операций и курсов химиотерапии. Это очень тяжелое переживание. Всякий раз, когда родного, близкого человека кладут на какую-то серьезную операцию, тем более связанную с риском для жизни при таком вот смертельном заболевании, это очень большое переживание. Когда химиотерапию проводят, это тоже большие последствия имеет, и нужно за человеком ухаживать, и это все очень-очень тяжело. Некоторые из его ближайших помощников уволились и бросили его в служении. Таким образом, в то время, когда ему больше всего нужна была поддержка, где, по идее, церковь должна была бы максимум ответственности переложить на других людей, а его освободить максимально, чтобы он мог заботиться о своей умирающей жене, наоборот, все дела в церкви свалились на него. Было очень тяжело. И вот этот пастор мог бы впасть в депрессию. У него было множество причин роптать на свою судьбу. Он мог бы роптать и быть недовольным Богом и говорить: «За что же, Господи, почему это происходит со мной? Почему одно и другое и третье, и снова вот это вот страдание?» Однако вместо того, чтобы роптать, он учился доверять Божьей благодати. Доверять Божьей благодати вот в тех трудностях и страданиях, которые он переживал. И позднее, когда уже все это закончилось и как-то наладилось все в его жизни, он позднее делился уроком, который он извлек из этого трудного периода. Он пишет: «Самым большим открытием для меня стало то, что радоваться можно даже тогда, когда по человеческим меркам можно с ума сойти от отчаяния. Когда у меня были все причины для огорчения, я чувствовал радость. Несмотря ни на что, Бог давал мне уверенность в Его любви и убежденность в том, что ничто не в силах разлучить меня с Ним. Он никогда не давал мне наивной уверенности, что все в конце концов выйдет так, как мне хочется. Однако я непрестанно ощущал, что все в Его руках, и Он даст мне и моим близким достаточно сил на каждый день. Это и есть благодать, — пишет он. Радость всегда приходит как результат благодати». Вот этот пастор говорил о благодати, которая помогает ему преодолевать жизненные трудности. Помните, вчера мы уже давали определение благодати. Это Божий незаслуженный дар, незаслуженная милость, Божье действие в нашей жизни, все то, на что мы не имеем права рассчитывать, но что Бог посылает нам по своей благости. И вот Божья благодать, Божья милость, Его сила, Его действие в нашей жизни, она очень важна для преодоления жизненных трудностей, неурядиц, скорбей и разного рода испытаний. Итак, мы говорили уже о некоторых, о благодати, действии благодати в нескольких сферах, и параллельно с этим мы рассматривали конкуренты благодати, то есть то, что претендует на первое место, что стремится оттеснить благодать, вытолкнуть благодать из поля нашего зрения. Мы говорили о том, что в сфере спасения, наверное, главным конкурентом благодати является законничество, когда вместо того, чтобы полностью на 100% полагаться на Божью благодать в своем спасении, многие люди добавляют какие-то свои заслуги или какие-то свои дела как основание, причину, механизм спасения. В сфере освящения, в сфере нашей практической христианской жизни конкурентом благодати является беззаконие или дешевая благодать. Когда мы воспринимаем благодать как просто внешнюю какую-то вот систему убеждений, которая нас к чему ни к чему не обязывает, ради которой мы ничем не готовы жертвовать и которая никак не влияет на нашу жизнь. В сфере прощения повседневных грехов конкурентом благодати является перфекционизм и сопутствующее ему чувство вины, когда мы убеждены, что можем быть совершенными, следовательно, должны быть совершенными, и когда у нас не получается все-таки быть совершенными, мы чувствуем себя виновными и теряем уверенность в том, что Бог действительно продолжает прощать наши грехи, и мы продолжаем оставаться в Его милости. Сегодня мы будем говорить, затронем еще один конкурент благодати – это депрессия и недовольство. Депрессия и недовольство – это взаимосвязанные явления. Недовольство – это неудовлетворенность текущими условиями. Любая неудовлетворенность текущими условиями, когда мы недовольны тем, что с нами происходит. И вот это вот недовольство текущими условиями может выражаться в ропоте, когда мы говорим, ну вот, опять начинаем ныть, как-то словесно выражать свое недовольство, говорить, опять все не так, здесь все плохо, тут не сделали, тут плохо произошло, здесь вот этот человек меня подвел, здесь вот это со мной произошло, почему это так происходит и так далее. Ропот. Либо мы можем проявлять свое недовольство в раздражительности. Может быть, мы и не проговариваем словами все свои недовольства, но мы сдерживаемся. Но в нашей внешней реакции появляется раздражительность. Любые маленькие вещи, какие-то неурядицы, что-то, что не по-нашему происходит, сразу же вызывает у нас негативную ответную реакцию, негативный настрой, гнев. Вот эта раздражительность может даже проявляться вот во вспышках гнева, когда мы, будучи недовольны, вот на фоне вот этого недовольства, мы теряем контроль над своими эмоциями, и мы начинаем откровенно уже проявлять свой гнев. Либо это может проявляться в безрассудных поступках, когда человек идет и делает какую-то глупость, отчаявшись, ропща, недоволен тем, что у него происходит в жизни, он идет, совершает какую-то глупость, в результате чего у него становится еще все хуже. Когда эта неудовлетворенность достигает высокой степени неудовлетворенности, при осознании собственного бессилия что-либо изменить, тогда это недовольство перерастает в депрессию. Депрессия – это когда мы сильно недовольны нашими обстоятельствами и при этом понимаем, что ничего не можем изменить. Поначалу, когда мы недовольны обстоятельствами, мы пытаемся что-то изменить. И вот эти вот попытки изменить, это как раз и есть проявление ропота, гнева, раздражительности, какие-то безрассудные поступки. Все это совершается в попытке повлиять на ситуацию и изменить негативные обстоятельства. Но когда мы с течением времени начинаем понимать, что мы бессильны что-либо изменить, тогда наша активность сменяется пассивностью. Вместо того, чтобы как-то активно гневаться, раздражаться, мы опускаем руки и просто теряем волю к жизни и к действию. Вот это можно назвать депрессией. И недовольство, и депрессия – это неготовность принять обстоятельства такими, какими их устроил Бог. Неготовность принять обстоятельства такими, какими их устроил Бог. Поэтому депрессия и недовольство можно охарактеризовать как недоверие Божьей благодати в нынешних обстоятельствах. Недоверие Божьей благодати в наших нынешних текущих обстоятельствах. Вообще, здесь нужно сделать небольшую оговорку. Библия не требует от нас принимать абсолютно все обстоятельства с пассивной отрешенностью. Ну, то есть, Библия не требует, чтобы Какие бы неблагоприятные обстоятельства ни случились в нашей жизни, чтобы мы все просто принимали и ничего не делали, не пытаясь ничего изменить. Ну, например, если нас уволили с работы, Библия не требует, чтобы мы сидели дома и говорили, ну, такова воля Божья, Господь допустил, чтобы нас уволили с работы, теперь буду безработным. И вот мы сидим дома и не ходим на работу, и не предпринимаем никаких попыток устроиться на новую работу. Это не требуется. Более того, Писание говорит, что если это в наших силах, то мы должны быть активны в исправлении неблагоприятных обстоятельств. Если это в наших силах, то мы должны быть активны в исправлении неблагоприятных обстоятельств. То есть так, чтобы неблагоприятные обстоятельства исправить на благоприятные. Ну, например, Писание учит нас искать активно примирение с врагами. «Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним». Если кто-то против тебя враждует, Писание не говорит, что мы должны это просто принимать пассивно. Ну, ладно, Господь это допустил, такова воля Божья, человек с нами враждует. Нет, если это в твоих силах, мирись с соперником твоим скорее. Писание учит нас активно избегать конфликтов. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. И если какие-то люди против нас восстают, Писание не говорит, что нужно просто с этим смириться, сказать, ну, пусть восстают, это Бог допустил и так далее. То есть, понимаете, не обязательно все обстоятельства принимать с пассивной отрешенностью. Если есть у нас возможность улучшить свой социальный статус, и это тоже Писание допускает и даже поощряет. Ну, например, 1 Коринфянам 7:21. «Рабом ли ты призван? Не смущайся, но если и можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся». То есть Писание не говорит, что Бог сделал тебя рабом, это Бог допустил, поэтому прими все эти обстоятельства спокойно и ничего не делай. Оставайся рабом, такова воля Божья. Библия говорит, если можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся. Иными словами, Библия поощряет нас активно стараться активно относиться к жизни и стараться активно влиять на наши обстоятельства. Если мы можем неблагоприятные обстоятельства исправить, то это нужно сделать. Однако во многих случаях обстоятельства действительно находятся вне нашего контроля. Мы бессильны изменить, бываем, наши обстоятельства коренным образом. Мы пытаемся что-то делать, но словно бы сталкиваемся со стеной. Все наши усилия разбиваются о бетонную стену. Что бы мы ни пытались предпринять, ничего не получается. И вот в таких случаях у нас возникает искушение роптать и быть недовольными. Однако нам нужно просто смириться с Божьей волей и довериться Его благодати. Итак, Писание не запрещает нам стараться активно исправить неблагоприятные обстоятельства, но в некоторых случаях это вне наших сил. И вот там, где это вне наших сил, и мы не можем это исправить, нам нужно смириться с Божьей волей и не роптать, а наоборот довериться Божьей благодати. Разницу между теми и другими обстоятельствами не всегда легко определить. И, может быть, вы даже знаете, слышали такую известную молитву, она по всему миру распространилась, она звучит следующим образом. Ее даже на закладочках, таких книжные закладки выпускали, писали эту молитву, она очень такая вот емкая, короткая молитва, в которой есть много мудрости. Она звучит следующим образом. «Господи, даруй мне безмятежность и душевный покой, чтобы принять то, чего я не могу изменить, мужество, чтобы изменить, что могу, и мудрость, чтобы отличить одно от другого». Я еще раз ее прочитаю, а вы вдумайтесь в эти слова. «Господи, даруй мне безмятежность и душевный покой, чтобы принять то, чего я не могу изменить, мужество, чтобы изменить то, что могу, и мудрость, чтобы отличить одно от другого». Действительно, нам нужна мудрость, чтобы видеть, где мы можем что-то изменить, а где не можем. Нам нужна мудрость, чтобы увидеть вот эту разницу. И если мы можем изменить, то действительно нужно мужество, чтобы предпринять вот эти вот усилия. А если не можем изменить, то нам нужно принять это с безмятежностью и душевным покоем, доверяясь Божьей благодати. Не видя Божьей руки и не понимая Его действия в нашей жизни, мы часто оказываемся недовольны сложившимися обстоятельствами. И примеров такого недовольства очень много в нашей жизни. А многие люди бывают недовольны своими профессиональными условиями, то есть своей работой. Это может быть нудная работа, то есть скучная очень. Я для младших перевожу, кто здесь присутствует, кто, может быть, не все русские слова знает. Вот. Нудная работа, то есть скучная работа, неинтересная, которая не приносит ни денег, ни удовлетворения. И человек начинает роптать и унывать по этому поводу. Или это может быть начальник, который кричит без повода и унижает без причины. Одна сестра в церкви делилась тем, как начальница относилась к ней на работе. Начальница кричала на нее, ставила всякие невыносимые условия, требования. Другой сотруднице, не нашей сестре, а другой какой-то сотруднице, которая, ну, была уборщицей на этом месте работы, она специально на полу рассыпала песок, чтобы больше ей было убирать, представляете? И вот всячески унижала своих подчиненных. Бывает и такое. Ну, наверное, в Германии такого никогда не происходит, но в некоторых странах такое бывает. И не только в России, знаете, есть много стран в мире, где подобные вещи частенько бывают. Или это может быть задержка зарплаты, когда зарплату вовремя не выплатили, или лишение премии, на которую человек рассчитывал, а тут под каким-то незначительным предлогом у него убрали эту премию, или понизили в должности. Человек думал, что, может быть, его повысят, или, может быть, по крайней мере, оставят его доработать до пенсии на этом месте, а его еще понизили, зарплату урезали, а то и вовсе сократили. Или один брат, помню, жаловался мне, что у них на работе повысили рабочие нормы, а зарплату не повысили. Зарплата остается прежней, хотя она была достаточно высокой, но нормы повышали и повышали и повышали. То есть как только они привыкали к прежней работе, начинали справляться с ней, выполнять работу вовремя и, соответственно, зарабатывать свою зарплату полностью, им повышали норму. А, соответственно, они не могли полностью выполнить работу, срезали зарплату. То есть на бумаге у тебя зарплата высокая, по факту получаешь мало. В общем, бывают такие вот всякие неприятные обстоятельства на работе. Многие люди ропщут по поводу семейных проблем. Одни переживают из-за затянувшегося безбрачия. Они, казалось бы, долго молились о том, чтобы Господь послал им спутника жизни или спутницу жизни. И они вроде бы искренние христиане и служат Господу, но Господь не дал им возможности устроить семью. Я знал некоторых таких людей, братьев-служителей, которые несли даже пасторское служение. И возраст у них уже был, ну, достаточно большой, за 30 и порядочно за 30. И они молились, и они предпринимали попытки, и ничего не клеилось, Господь не посылал им спутницу жизни. Один из них потом под 40 лет женился все-таки, другой остается еще до сих пор неженатым. Вот, я бы, конечно, спросил, есть ли здесь желающие, но я думаю, что он меня не одобрил бы, если бы я вот таким вот образом действовал. Так вот, бывают такие проблемы, что люди долго не могут найти себе спутника или спутницу жизни. А другие, наоборот, находят семью, создают семью, женятся, а потом впадают в уныние из-за того, что брак оказался несчастливым. Обстоятельства не складываются, отношения не клеятся, один конфликт на другом. Казалось бы, Библия говорит, нехорошо быть человеку одному, а тут женился, стал не один, а все равно нехорошо. У нас произошла такая трагедия в церкви, где распались две семьи. Я не буду подробно об этом рассказывать, но эта трагедия потрясла буквально нашу церковь. Казалось бы, женились верующие люди, члены церкви. Прошло несколько лет, и без каких-то явных таких вот причин, не то чтобы они жили как кошка с собакой, нет, не вот то, что у них вообще невыносимые были отношения, что они там кричали друг на друга, посуду били, нет. Ну, обычные бытовые ссоры там бывают, поссорятся, помирятся, но в целом нормально, ничто не предвещало. И они даже, ну, в церкви постоянно были. И вдруг одна сторона оставляет другую и уходит, убегает. И невинная сторона ищет примирения и готова принять вторую сторону. Но та убежавшая сторона говорит: нет, я никогда не вернусь. Это трагедия. То есть даже семейная трагедия, даже у верующих людей такое бывает. Пасторы, вот кто более старшего поколения, они говорят, что раньше никогда такого не было. Проблема развода не была известна. То есть в наших церквях люди просто никогда не разводились. Бывали и трудности, то есть не всегда там безоблачно все было в браке, но никогда не доходило до развода. Всегда люди старались преодолеть трудности. Сейчас, к сожалению, современная массовая культура, Голливуд, вот это совершенно нереальное и неправильное, греховное представление о семейной жизни, оно навязывает определенные представления, определенный менталитет молодежи. И теперь уже, к сожалению, для многих молодых людей развод становится одним из вариантов, которые они готовы рассматривать. Некоторые люди годами молятся о долгожданной беременности. Тоже знаю немало таких семей, где супруги живут вместе 10 лет, и они молятся о детях и хотят иметь детей, но Господь не дает им. Кто-то потерял любимого супруга или супругу, кто-то потерял драгоценного ребенка. Знаю одного пастора, у которого ребенок умер от рака. Ребенок такой хороший, нежно любимый, отзывчивый, добрый, верующий. И для него это было трагедией, где он не мог это, долгое время не мог это принять. Итак, вот подобных проблем очень много, и все эти проблемы, продолжаясь день за днем, они подвигают нас к недовольству, к неприятию нашей жизненной ситуации и в конечном итоге к унынию. Ропот и уныние могут возникать также из-за бытовых трудностей. Ну, например, хроническая болезнь какая-то, которая высасывает последние соки и лишает жизнь всякого удовольствия. Я тоже знал людей, слышал такие рассказы, когда люди рассказывали о своей жизни, что они настолько болели, и это была длительная хроническая болезнь, что даже от еды было невозможно получать удовольствие. Любая пища, самая лучшая, самая вкусная, которую ты мог бы поесть, как будто бы ты жуешь, я не знаю, пластилин. Вот нет никакого вкуса, никакого удовольствия. Тебе покупаешь в ресторане сочный бифштекс, жуешь как кусок глины. Это тоже удручает. Когда это продолжается не один месяц и, может быть, не один год, то, конечно же, это вызывает у людей недовольство, ропот, уныние. У кого-то не хватает денег на ремонт квартиры, текут краны, выходят из строя счетчики. И бывает так, что у некоторых людей нет денег, чтобы все это вовремя починить. Постоянные долги, тоже сталкивались нередко с такими семьями, когда, например, один из членов семьи, чаще всего муж, бывает неверующий, оказывается неверующим, и либо в наркоманию впадает, либо кредитов поназанимает, И над семьей постоянные висят долги. И жена говорит, я просто не могу расслабиться. Я ни один день не могу расслабиться, потому что я каждый день вот надо мной висит, что мы должны какую-то крупную сумму, там несколько, ну если перевести на немецкие деньги, несколько тысяч евро должны другим людям. И никак это не отдается. И это очень тяжело. Многие искренние христиане теряют покой из-за обстоятельств, сложившихся в их поместной общине. Это может быть длительное отсутствие роста церкви или даже отток посетителей, когда и так община была небольшая, и вдруг одна семья уезжает, другая семья уезжает, и ты на глазах видишь, как она сжимается, твоя церковь. И это тоже для пастора очень большое переживание. Это может быть давление извне, со стороны властей, особенно в некоторых странах. Или это может быть сопротивление изнутри, когда внутри церкви бывают какие-то люди, стоящие в оппозиции, противящиеся любому решению пастора, снова и снова, как мы говорим, возникающие на церковных собраниях. Знаете, да, когда человек возникает, что это такое? Ну, это такой сленг старый русский, наверняка он вам известен. Ну, то есть он ведет себя некорректно, провоцирует какие-то ситуации конфликтные. Вот. Или бывает, что в церкви просто есть дорогие нам люди, которые впадают в грех или совершают какие-то неразумные поступки, и мы переживаем за этих дорогих людей. Все это глубоко ранит тех из нас, кто любит свою церковь и неравнодушен к ее состоянию. Однако во всех этих случаях внешние обстоятельства – это лишь провоцирующие факторы. Это не причина недовольства, а это лишь провоцирующие факторы. Другой человек в еще худших условиях сохраняет радость. Бывают люди, которые еще сильнее болеют, чем мы, однако сохраняют радость. Ну, наверное, приведу вам все-таки такой пример. Я раздумываю, стоит ее, не стоит приводить. Ну, раз уж назвал, то придется. Моя бабушка, она несколько лет назад упала, и был у нее перелом ног. И поскольку она страдала долгое время, много лет страдала сахарным диабетом, то, знаете, у диабетиков очень сложно заживают и переломы, и раны всякие. И вот у нее очень быстро начала развиваться гангрена. Рана не заживала. И врачи предлагали ей ампутировать ноги, но она отказалась и просто позволила, чтобы эта гангрена распространялась и развивалась так, как получится. И вот она с гангреной обеих ног, она прожила полтора года. Это было на самом деле очень тяжелое переживание, очень большое страдание. Не вдаваясь в лишние подробности, могу сказать, что ну, просто ноги, вот нижние части ног высохли и мумифицировались. Если вы видели когда-то мумию, то вот на живом человеке большие части ног были полностью мумифицированы, то есть ну, вот по цвету, по толщине, вот как кость восковая такая. Вот. И полтора года она прожила вот в таком состоянии, она не могла, естественно, вставать с постели совсем. Вот. Она лежала на специальном противопролежневом матрасе, который, знаете, надувает разные части в разное время. И вот несмотря на то, что у нее были очень сильные страдания, и вот связанные с этой болезнью, я не забуду улыбку на ее лице, что она была способна радоваться и улыбаться. Когда к ней приходили сестры из церкви, они вместе открывали сборничек гимнов и начинали петь. Они вместе молились, читали Библию, она радовалась всякой такой вот возможности духовного общения. И до самого конца она вот сохраняла и радость, и такое душевное спокойствие, и упование на Господа. Она умерла несколько лет назад. Я этот пример привожу в качестве свидетельства, что действительно даже люди, страдающие еще более сильными болезнями, чем мы, еще сильнее страдающие физически, чем мы, могут не унывать. Таким образом, вот эти обстоятельства, всяческие страдания, которые с нами происходят, это не столько причина недовольства, сколько провоцирующие факторы. А недовольство, причина недовольства кроется не снаружи, а внутри, в нашем сердце. Недовольство – это состояние ума. Недовольство – это состояние ума. Поэтому нам очень важно посмотреть на библейское учение, чтобы Слово Божье скорректировало наш ум. И вот если Слово Божье будет корректировать наш ум, наше восприятие жизни, тогда мы сможем переносить разные жизненные трудности с радостью и упованием на Бога. Так как же нам реагировать на всяческие злоключения в нашей жизни? Мы можем либо роптать и быть недовольными, либо учиться доверять Божьей благодати. И как прекрасно, что благодать действительно дает ответ на проблему депрессии и недовольства. Давайте мы с вами поучимся уповать на благодать на примере апостола Павла. Апостол Павел не был чужд страданий. Он знал очень много страданий в своей жизни. На пути следования за Христом в разного рода миссионерских поездках ему довелось перенести очень много трудностей и скорбей. Вот как он описывает, например, трудности и страдания, выпадавшие на его долю во время его миссионерских поездок. 2 Коринфянам 11 глава, 23-27 стихи. 2 Коринфянам 11 глава, 23-27 стихи. Он говорит: «Я гораздо более в трудах». Гораздо более — это он сравнивает себя с лжеапостолами или лжеучителями, которые ходили вслед за Павлом и говорили, что он не истинный апостол, и пытались церкви увести из-под влияния Павла и подчинить их себе. Мы узнаем обо всем этом из второго послания Коринфянам. Ну, так вот, он, сравнивая себя с лжеапостолами, говорит: «Я гораздо более в трудах». То есть он очень много трудился. Он знал, что такое изнурение, что такое бессонные ночи, что такое физическое изнеможение, когда нужно заставлять себя что-то делать. Далее он пишет: «Безмерно в ранах». Если вы когда-либо получали ранения, знаете, что апостол Павел безмерно получал ранений. То есть он говорит, безмерно — это значит, что их посчитать даже невозможно. У него, наверное, на руках и ногах, и на всем теле было множество шрамов, которые даже он не знал их точного количества. Безмерно в ранах. Более в темницах. Он не раз сидел. Большинство из нас не были в тюрьме за веру. Апостол Павел был не раз в тюрьме именно из-за своего служения. Многократно при смерти. Если вы когда-то были при смерти, близки к смерти, так что действительно болезнь смертельная, вы не вставали и вам уже выносили неутешительный диагноз, вы знаете, что это такое. Но я не был в таком состоянии, и, наверное, большинство людей не были. Павел был несколько раз при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. Это когда они кнутами или палками били, чаще всего кнутами, 39 ударов. По иудейскому закону нельзя было больше 40 ударов наносить. И вот они на один уменьшали, чтобы соблюсти этот закон. Но 39 ударов. После одной такой экзекуции вся спина представляла собой кровавое месиво. И требовалось месяц, наверное, чтобы просто все это зажило. А Павел 5 раз это пережил, представляете себе? Дальше. 3 раза меня били палками. Это, наверное, не иудеи, это, наверное, уже в каких-то языческих регионах использовалось такое наказание. Так вот, еще вдобавок к тому, что 5 раз его по спине кнутами хлыстали, 3 раза били палками, 1 раз камнями побивали. Этот случай описан в Деяниях апостолов, поэтому мы знаем о нем хорошо и подробно. Когда он находился в области Галатии, вот в этом регионе, в галатийских городах. Там помните, что в одном из этих городов его вывели за город и побили камнями. Это была казнь, которая чаще всего приводила к смерти. И те люди, которые его казнили, они даже думали, что Павел действительно умер. Они подошли, убедились, он лежал там, бездыханный, без сознания, не подавая признаков жизни. И они оставили его там, думая, что он умер. Но помните, что он, по-видимому, ночью, когда охладилась температура, он пришел в себя. Господь сохранил ему жизнь. Это страшное тоже переживание. Три раза я терпел кораблекрушение. Я ни разу не был в кораблекрушении, слава Господу. Павел, три раза. Я даже не могу представить себе ужас человека, который терпит кораблекрушение в открытом море. Куда ни посмотришь, нигде нет берега. И вот он три раза терпел такое страдание. Ночь и день пробыл во глубине морской. Может быть, в другие разы его спасали быстрее, но однажды, как минимум, ему пришлось полные сутки, ночь и день, пробыть в открытом океане, наверное, плавая на каких-нибудь обломках, прежде чем его спасли. Много раз в путешествиях. Это тоже переживание большое. Вот я сейчас чуть-чуть, маленькую-маленькую долю этого испытываю, когда нахожусь в путешествии и заболел. Дома бы ты мог спокойно отлежаться, там и лекарства есть, и все медицинские препараты и так далее. А когда ты в поездке, это трудно, это накладывает дополнительную нагрузку. Павел был много раз в путешествиях. При этом везде в путешествиях он подвергался опасностям. Это не так, как сейчас. Сейчас мы сядем на самолет, пройдем контроль, так что убедятся все, что и мы не террористы, и все остальные рядом с нами не террористы. Везде полиция охраняет. Сейчас достаточно безопасно в основном путешествовать. Павел всегда в древнем мире, когда путешествовал, подвергался опасностям. Он пишет: «В опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников», то есть от иудеев, «в опасностях от язычников». Ему все угрожали, все были против него. Где бы он ни находился, на суше или на реке, везде угрожает опасность. Приходит к иудеям, они хотят его убить, побить камнями. Приходит к язычникам, те его бросают в тюрьму. Идет просто по переходу какому-нибудь, там его подстерегают разбойники. В опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лже-братьями. И такие даже специально за ним следили. В труде и в изнурении, часто в бдении, ну то есть, когда не спал ночами. В голоде и жажде, часто в посте, то есть не ел. На стуже, когда холодно, в наготе, когда не хватает одежды. Итак, мы прочитали довольно длинный перечень страданий, с которыми сталкивался апостол Павел. И наверняка это даже не полный перечень. Однако, насколько мы можем судить из той информации, которая у нас есть, из деяний апостолов, из посланий Павла, даже не эти проблемы были для него самым большим переживанием. Не эти проблемы, которые мы сейчас только что перечислили, были для него самыми тяжелыми. В следующей главе того же послания, 2 Коринфянам 12 глава, Павел сообщает о еще более тяжелом испытании. И вот на эти стихи мы посмотрим подробнее. 2 Коринфянам 12 глава 7 стих. Павел пишет: «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть». Как будто бы все предыдущие обстоятельства не были жалом в плоть. Как будто их было недостаточно, чтобы его смирить. Однако, по-видимому, это новое переживание было намного хуже. И вот что пишет об этом Павел. 2 Коринфянам 12 глава, прочитаем с 7 по 9 стихи. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Павел столкнулся с очень неприятными переживаниями. Он сравнивает их с жалом в плоть. Когда мы читаем эти слова «дано мне жало в плоть», мы обычно думаем наверное, об осином жале, да? Жало, как у насекомого. У осы или у пчелы бывает жало. Какие ассоциации у большинства людей с осиным жалом? Кого-нибудь из вас кусала оса или пчела? Можете поднять руки? Очень многие, большинство, наверное, испытывали это на себе. Какие у вас были ощущения, когда вас оса или пчела кусает? У кого-то радость, это если использовали это, как это называется, апитерапия или лечение пчелами, да? Вот. А у некоторых людей радикулит, боли в спине, и вот им сажают пчел и делают так, чтобы их пчелы укусили, потому что пчелиный яд оказывает целительное действие. Тогда, наверное, даже радость возникает. Радость, что не в глаз, кто-то говорит. Ну, больно? В принципе, больно, да? Это не как комар укусил, это все-таки больнее, да? Больно, неприятно, шишка возникает. Ну, у некоторых людей бывает аллергия, вплоть до анафилактического шока, когда человек дышать не может, но это редкость. Для большинства из нас жало осы или пчелы – это неприятное, болезненное переживание, но не самое неприятное, что мы испытываем в жизни, да? Это, в общем-то, что-то, что легко перенести. Так вот, здесь Павел говорит не об этом. То слово, которое употреблено в оригинале, я даже назову его, это греческое слово «сколупс», оно обозначает что-то иное. Оно обозначает не жало насекомого, а какие-то более крупные острые предметы, такие как длинный шип. Например, знаете, шипы настоящего терновника, какие вот длинные, твердые, острые. Это не просто жало насекомого, да? Одно дело, вас пчела укусит, а если следом подойдет человек и вот с таким длинным шипом, и его вам воткнет, это будет совершенно другое ощущение, я вас уверяю. Но даже не только длинный шип. Этим словом, словом «сколопс», называли также заостренную палку или даже кол. В частности, этим словом обозначали колья, из которых изготавливалась ограда военного укрепления. Знаете, в древнем мире строили крепости для защиты от нападения. И вот очень часто при строительстве крепости использовались колья. То есть брали большое длинное дерево, на конце его заостряли и выставляли эти колья остриями наружу. И делали такой вот частокол, как мы говорим, чтобы врагам было очень сложно преодолеть эту преграду. И вот колья тоже назывались словом «сколюпс». На такие колья после победы навешивали головы врагов. Насаживание на сколопс было известным в древнем мире способом казни. Персы в Персидской империи употребляли насаживание на кол, и по-гречески это называлось словом «сколопс». И даже римский крест как орудие казни, тоже иногда именуется этим словом, тем же самым словом «сколопс». У нас есть такие примеры в древней литературе. А распятие на кресте называется однокоренным словом. Таким образом, вот это вот слово во времена апостола Павла, оно имело гораздо более сильное значение, чем просто жало насекомого. Это какой-то длинный острый шип, кол или даже распятие на кресте. Таким образом, свои переживания Павел сравнивает не просто с досадной неурядицей. Ну, подумаешь, ужалила оса. Больно, неприятно, но переживем. Нет. Павел сравнивает свои переживания с острой, мучительной, пульсирующей болью, которая сопоставима с ужасными пытками, такими как насаживание на кол или бесчеловечной казнью, такой как распятие на римском кресте, который граждане Рима даже не подвергались, они были освобождены от этой самой мучительной казни. И вот Павел сравнивает свои страдания именно с этим словом «сколопс». «Дано мне жало в плоть», «дан мне вот этот вот острый шип, который проникает глубоко под кожу, в ткани моего организма, причиняет мучительную пульсирующую боль», «дан мне этот кол», «кол воткнут мне в тело», «так что пошевелиться не могу», «вздохнуть не могу свободно», «каждое движение причиняет боль», «как крест, как распятие на кресте, я мучаюсь, каждую секунду, каждый вдох и выдох мучаюсь, переживая вот эти вот страдания. Вот с чем сравнивает Павел страдания, которые выпали на его долю. Впечатление интенсивных страданий усиливается словом «удручать». Как здесь сказано, ангел сатаны «удручать меня». Более буквально это слово переводится как «ударять» или «бить». То же самое слово употребляется при описании издевательств над Иисусом в Марка 14:65. «И некоторые начали плевать на Него и, закрывая Ему лицо, ударять Его и говорить Ему про реки». Вот это слово «ударять» – то же самое, что и здесь «удручать». То есть Павел говорит, как бы, «поставлен вот этот вот ангел сатаны ударять меня, бить меня». Удручать мы можем по-разному понять, да, иногда нас удручает что-то, что скажут о нас, да. Сказали плохое слово, и мы удручены. Но, или недооценили нас, и вот мы ходим такие удрученные. Но здесь Павел говорит о чем-то более сильном. Если рядом с нами будет идти человек, боксер какой-нибудь, который будет нас периодически бить в челюсть, то мы поймем, что это большая разница. Уж лучше бы о нас говорили что-нибудь плохое, и мы ходили удрученными, чем когда нас ударяют. Так вот, страдания Павла были очень интенсивными, они были сравнимы с жестоким избиением. С чем же было связано вот это переживание? Он объясняет здесь. «Жало в плоть ангел сатаны». Слово «ангел», как вы знаете, обозначает «вестник». А ангелия – это весть, ангелос – это вестник. Соответственно, мы можем перевести ангел сатаны как вестник сатаны. В отношении этого малопонятного выражения «вестник сатаны» высказывались разные объяснения. А наиболее популярные, пожалуй, две точки зрения. А вестник сатаны мог быть либо сверхъестественным существом, то есть бесом из ангельского мира, либо вестник сатаны мог быть природным, естественным существом, ну, то есть человеком. Ведь человек тоже может быть вестником. И он может быть вестником как от Бога, вестник Божий, может быть вестником от другого человека и может быть вестником от сатаны, почему бы нет. Итак, есть две основные точки зрения на вот эту фразу «вестник сатаны», который мучил Павла. Это мог быть либо бес, и если это бес, то, скорее всего, он причинял Павлу физические страдания. Мы знаем из книги Иова, что сатана может вызывать физические болезни. Например, в книге Иова сатане было позволено на Иова навести самые тяжкие муки, так что он был весь покрыт проказой, мучительным кожным заболеванием. Помним это из книги Иова. В Евангелиях мы читаем о том, что бесы могли вызывать какие-то другие физические заболевания тоже. Так вот, может быть, если вестник сатаны – это бес, то, может быть, он причинял Павлу какую-то физическую болезнь. Мы знаем, например, что похоже, что у Павла была проблема с глазами. В послании к Галатам Павел говорит, «Вы были готовы исторгнуть очи свои и отдать мне». И не совсем понятно в том контексте, что имеется в виду, и почему они были готовы вынуть свои глаза и отдать их Павлу. И предполагают, что, может быть, это как раз говорится о том, что он мучился глазами, глазной какой-то болезнью, и они были готовы ему отдать свои глаза. Это он описывает их первоначальное восприятие, что они были для него друзьями, они к нему были хорошо расположены. И вот он говорит, что же теперь заставило вас изменить вашу позицию? Некоторые болезни глаз действительно вызывают мучительные боли, например, глаукома, повышение глазного давления. Это такая боль, которая не только в глазу здесь что-то чешется или болит, это боль, которая наполняет всю голову. Человек просто не может терпеть эту боль, это мучительная болезнь. И вот, может быть, это вот с этим были связаны, с этим был связан вестник сатаны. Может быть, это был бес, который вызывал болезнь глаз. Согласно другой точке зрения, как мы сказали, вестник сатаны мог быть человеком, которого сатана подталкивал противоборствовать Павлу. И в контексте второго послания к Коринфянам мы тоже узнаем вот об этой ситуации противоборства, о конфликте. В частности, там мы читаем о лжебратьях, которые ходили вслед за Павлом и пытались отвратить церкви от Павла. Они говорили: «О, да кто это, кого вы слушаете? А вы знаете, на самом деле Павла-то никто не принимает, он не настоящий апостол. Он не один из двенадцати, его в Иерусалиме никто не почитает, вы послушали лжеучителя. А давайте мы вас научим, вот мы имеем рекомендательные письма от каких-то других церквей, вы нас послушайте». Вот такая была ситуация, которая описывается во втором послании к Коринфянам. И Павел пишет длинное письмо, чтобы, много глав пишет, чтобы исправить вот эту ситуацию. Он очень, видно было, он очень переживал из-за этого. Возможно, какой-то человек ходил вслед за Павлом по тому же маршруту, посещал те же церкви и сеял смуту, клевеща на апостола и разрушая его репутацию. То он трудился над созиданием какой-то церкви, а тут вдруг раз приходит какой-то умник, и теперь вся эта церковь обвиняет Павла не пойми в чем, во всех смертных грехах, в лжеучениях, в том, что он корыстолюбивый, что он все делает из-за денег, очерняют его характер. Конечно, это может быть очень тяжелым переживанием. Мне довелось столкнуться хотя бы чуть-чуть, в маленькой степени, с подобными событиями. Некоторое время назад так случилось, Господь допустил такие обстоятельства, что некоторые люди стали обвинять меня в тоже в очень странных вещах, обвинять меня в том, что... Ну, что мой характер совершенно не соответствует Писанию, что я человек гордый, что я все делаю из-за каких-то личных амбиций. Даже знаете, в чем обвинили? Что когда я долго отвечаю на вопросы, я делаю это из-за гордости, чтобы привлечь внимание к себе. Это было дело на конференции, там несколько было ответчиков, но там ситуация была такая, что вопросы более простые отправляли другим братьям, а богословские вопросы отправляли мне. Поэтому другие братья отвечали одним предложением, ну или как-то коротко. А мне, допустим, такой вопрос: объясните, пожалуйста, почему христиане, почему сейчас христиане не должны говорить на иных языках? Ну, если бы я ответил одним предложением, ну, потому что это неправильно. Следующий вопрос. Мне приходилось, чтобы ответить на этот вопрос, мне приходилось, ну, минут 20 занять, то есть просто чтобы разложить, начиная от Деяний апостолов и заканчивая 1 Коринфянам 14 главой, что же все-таки Библия говорит о иных языках, и 13 глава, что такое языки ангельские, тоже ведь если этого не объяснишь, то у человека останется вопрос: а вот я знаю, еще есть языки ангельские, то, что вы говорили, это значит неправильно, пока на все это не ответишь. И вот я 20 минут отвечал на вопрос, остальным не хватило места, получилось, что они чуть-чуть коротко отвечали, я говорил большую часть времени. Вот. И потом меня обвинили в том, что я гордый человек, что я так настолько гордый, что привлекаю к себе все внимание, долго отвечая на вопросы. Это был один из пунктов обвинения. Мне написали письмо с многочисленными обвинениями. И мне было очень тяжело, потому что в этот момент, казалось, против меня вдруг повернулись многие мои друзья. Я не ожидал этого, я совершенно был к этому не готов. Обвиняли даже в том, что... Блог, который я веду в интернете, вот «Живой журнал», обвиняли, что и это я делаю из-за гордости, и что мне нужно это оставить, и не надо этим заниматься совсем. Было тяжело, я не ожидал, это просто как, ну, знаете, как будто кинжал в сердце воткнули, потому что это исходило от людей близких, доверенных, и вдруг все повернулись против. К счастью, сейчас это по большей части разрешилась эта ситуация, и как бы и отношения восстановили, и конфликт исчез, и вроде бы мы и со многими людьми, ну, примирились, наладили отношения. Я думаю, что я могу сейчас об этом рассказать, потому что инцидент исчерпан. Но я знаю, что это, когда какой-то человек на тебя клевещет, и когда твоя репутация втаптывается в грязь, когда тебя подозревают в каких-то страшных вещах. И потом делятся этим подозрением с несколькими людьми, и многие начинают тебя подозревать. И уже перестают, начинают даже здороваться так вот с аккурат, ну как-то аккуратно, так сдержанно. Один человек тоже, с которым были близкие отношения, и, ну как, не очень близкие, но хорошие отношения, дружеские отношения, с которым мы много сталкивались по служению, и он даже приглашал меня: «Алексей, если ты будешь в моем городе, знай, что в воскресенье ты должен проповедовать, там, приглашаю тебя, всегда кафедра для тебя будет открыта». И тут вдруг на фоне вот этих вот обвинений и подозрений он, ну, здоровается так холодно и как бы, ну, подозрительно, так кивает понимающе головой, что «да». И ты понимаешь, что твоя репутация втоптана в грязь, и это пошло далеко. Вот. Я почему об этом рассказал? Потому что вполне возможно, что ситуация Павла была из этого разряда, но только намного хуже. Только намного хуже. У меня нет такой ситуации, когда бы я основал лично церкви, несколько церквей, взрастил лично этих людей. От меня они услышали Евангелие и покаялись. И потом кто-то втоптал мою репутацию в грязь, и вот эти люди, мои духовные дети, повернулись против меня и говорят там, типа, мы тебя знать вообще не хотим, даже не приближайся сюда, потому что ты лжеапостол. Ну или там лжехристианин, лжеучитель. Я никогда такого не испытывал. Если Павел испытал вот это, а во 2 Коринфянам мы видим вот это, как раз он свою репутацию защищает во 2 послании к Коринфянам, то мы можем только представить себе, насколько это были мучительными переживания для Павла. Я на фоне своих переживаний ночами не спал, вот буквально не спал. Я ложился, я не мог поверить всему, что происходит. Я ворочался, не мог заснуть. Я жену будил: «Поговори со мной». Это очень тяжело было. Павел, если он испытал вот все то, что во 2 Коринфянам он описывает, это было, я думаю, что намного хуже, просто на порядок, в десятки раз хуже и тяжелее. Поэтому я вполне допускаю, что, возможно, вот это вот переживание, вот такой вот вестник сатаны, который по репутации Павла ударил, это, наверное, могло быть вот тем самым жалом в плоть. Я думаю, что любое физическое страдание легче пережить, наверное, я говорю так, не пережив всех физических страданий, но мне кажется, что, наверное, любое физическое страдание легче пережить, чем вот такое вот моральное страдание, когда, ну, вот против тебя твои духовные дети поворачиваются. И Павел вот это вот пережил. Но, как бы там ни было, были ли это физические страдания, или это были духовные переживания, страдания Павла не были бессмысленными. Страдания Павла не были бессмысленными. У Бога была в этих страданиях, которые он допустил Павлу, своя цель. В 7 стихе дважды повторяется: «И чтобы я не превозносился, дано мне жало в плоть». И в конце стиха еще раз он повторяет: «Чтобы я не превозносился». Начинает и заканчивает одними и теми же словами. В одной короткой фразе два раза повторяет: «Чтобы я не превозносился, чтобы я не превозносился». У Бога была цель в этих страданиях Павла. Божья цель состояла в том, чтобы помочь ему смириться и думать о себе скромно, не раздуваясь от осознания собственной значимости. Я не говорю, что Павел раздувался, нет. Но я говорю, что у него наверняка было искушение раздуваться от понимания своей значимости и от гордиться. Но еще бы! Представьте себе, через него основана большая часть церквей на территории языческого мира. Такой человек мог бы подумать: ну, если я сойду со сцены, то после меня ничего не останется. Ну, кто еще будет трудиться? Я больше всех тружусь. Я не говорю, что Павел так думал, я говорю, что искушение такое может быть. Или, если вы посмотрите просто, сколько он написал библейских книг, то примерно половина, почти половина Нового Завета написана Павлом. Никто другой из новозаветных авторов, никакой другой из 12 апостолов не написал столько библейских книг, то есть Священного Писания. Через него Господь, как через истинного пророка, послал нам огромную часть новозаветного откровения. Так вот, искушение было велико. Никто из нас не может сравниться с апостолом Павлом по тем достижениям духовным, которые у него были. И поэтому именно ему Господь послал особенно тяжелые переживания, такие переживания, которые были сравнимы с этим колом или шипом, который вонзался в его плоть и причинял ему мучительные страдания. Точно так же, хотя мы с вами, как я сказал, уже не достигли таких вот высот, но и у наших страданий тоже всегда есть цель. У Бога всегда есть цель во всем, что Он делает в жизни своих детей, в том числе и в наших страданиях. Все наши страдания Он задействует нам во благо. Здесь сказано, притом знаем, точнее не здесь, а в Римлянам 8:28, да, притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Если все, то это значит, что и страдания. Не только радости, какие-то благословения, какие-то удачи и успехи содействуют нам ко благу, но, и я бы даже сказал, в еще большей степени, те страдания, которые Бог нам посылает, в еще большей степени содействуют нам ко благу, потому что через них Господь нас сильнее всего изменяет. В следующем стихе объясняется, к какому благу ведут все эти страдания и вообще все, что Бог делает в жизни своих детей. 29 стих. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего». В 28 стихе сказано «все содействует ко благу», а 29 начинается со слова «ибо», «потому что». То есть он объясняет то, что в предыдущем стихе. «Все содействует ко благу». К какому благу? Он предопределил им быть подобными образу Сына Своего. Вот оно то благо, которому ведут все обстоятельства в жизни Божьих детей. Быть подобными образу Сына Его – это высшее благо. Это то, что заслужит наивысшую небесную награду. Любое другое благо, которое вы можете получить, не идет ни в какое сравнение с этим. Но представьте себе, что вы получили большое благо. Кто-то сделал вам подарок и подарил вам 1 000 000 евро. 1 000 000 евро, огромные деньги. Да? О, да. Вот, я вижу, что молодой человек оценил эту сумму. Вот, 1 000 000 евро. Но как долго прослужит вам этот 1 000 000 евро? Кто-то спустит его за короткое время, и много таких историй. Кто-то удачно вложит, бизнес окажется успешным и приумножит еще эти деньги. Но как долго эти деньги вам прослужат? Если вы при рождении получили 1 000 000, то 70 при большей крепости 80. А если вы уже в своих летах были постарше, то осталось совсем чуть-чуть. Кому-то 10 лет, кому-то 20, ну пусть даже 40 или 50. Но это такой короткий срок на шкале вечности. А когда вы предстанете перед Христом, этот 1 000 000 не принесет вообще никаких дивидендов. Что было у вас, что не было. С пустыми руками мы пришли в этот мир, с пустыми руками уйдем. Апостол Павел говорит, мы ничего не принесли в этот мир, ясно, что ничего не можем и унести из него. Поэтому все это суета и погоня за ветром. А что же принесет вам большие дивиденды, большую награду на небесах? Это ваше подобие Иисусу Христу. Подобие Иисусу Христу. Когда в вашем характере вы будете поступать подобно Господу Иисусу Христу, когда вы усовершенствуетесь, когда вы достигнете духовной зрелости, когда в вашей жизни будет проявляться плод Святого Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Когда вы с таким плодом явитесь перед лицо Иисуса Христа на Его судилище, вы получите огромную награду. Поэтому высшее благо, которое Бог может нам дать, это благо уподобления нас Иисусу Христу. А что больше всего уподобляет нас Иисусу Христу? Страдания. Через страдания Бог сильнее всего работает над нашим характером. Не только через страдания, через наставление в вере, через наше пребывание в церкви, через наше служение, через опыт ежедневного общения с Богом, да, конечно. Но, наверное, сильнее всего это происходит через страдания. Поэтому действительно это высшее благо. Страдания Павла продолжались очень долгое время, но мы, наверное, поговорим об этом позже, уже сейчас время.